Сегодня в научной рубрике нашей программы мы завершаем рассказ об образе жизни древних европейцев между 10 и 3 тысячелетиями до нашей эры. Как показывают исследования археологов, чем бы ни занимались эти люди, собирали морские ракушки, охотились или выращивали зерно, у них никогда не было жесткой иерархической структуры управления, которая уже процветала в то время в восточных и южных государствах. Возможно, уже тогда формировались исторические предпосылки будущего феномена европейской цивилизации. Об этом доктора исторических наук, антрополога Марию Добровольскую, расспрашивают Александр Марков и Ольга Орлова.
Удивительно, значит, пока на Ближнем Востоке, в Египте создавались уже государства, там ирригация, каналы, уже чуть ли не письменность, высокоразвитое такое общество, уже колесо изобретали, а европейцы, значит, оставались полными дикарями, ели ракушек, охотились, ну, уже не на мамонтов, но на козлов.
Ну, так кто был у них там, на тех они и охотились. Вот в том-то и дело, что мне кажется, что Европа получила такой колоссальный потенциал, потому что она совместила сложность устройства общества охотников-собирателей. Это общество сложно в чем социальное, что там нету вот этой вертикали, да, единой вертикали власти. Там очень, как правило, все сложно.
Ну, и там демократические какие-то
вот
элементы
и
есть.
И ранний прекрасный неолит, производящий неолит, развивается в Европе. Но там не формируются вот этих вот структур с сильной вертикалью
прекрасный
власти.
Прекрасный неолит в Европе – это вот 3-4 тысячелетия до нашей эры?
Да, да-да-да.
Да?
Угу. Ну, вот самые ранние, там, 5-го тысячелетия в Центральной Европе, знаменитое поле такое, огромная культура, называемая линейной леночной керамики. Это общины. Это общины, которые расселяются, заселяют большие территории, поскольку используют, вероятно, подсечно-огневую систему, то они не слишком долго в посёлке живут на одном месте, довольно часто они могут сменять свое расположение. То есть, ну, вот это так очень, говоря сегодняшним языком, кажется, демократическая традиция.
Такое ощущение, что как раз в Древней Европе каких-то традиций жесткого управления, авторитарного, практически и не было. То есть, если там такие примеры возникали, то это уже, скорее всего,
ну, это очень, более поздние,
очень поздние примеры. Да. Да? А вот есть на эту тему какие-то версии, почему именно в древней, в такую ранней Европе, вот, ну, не ранее, а 3-4 тысячелетия.
Да и более поздние, да, вот, собственно, крупные вот эти жестко иерархичные государства, как Римская империя, да. Собственно, они же встречаются с племенами вполне вот этого и сложно. Ну,
да,
я понимаю, что
когда,
это глупо называть их демократичными, но
да,
в том смысле, что они
с варварами, варварские племена, конечно, устроены
по-иному, да. Там очень сложные все эти механизмы соподчинения одной вот этой вертикали,
как
там все не
исчезнет. Дело в том, что на его остальных северных народов тоже демократическое устройство, то есть никаких таких вот жестких управленческих структур ведь нету.
Ну, у северных народов просто они довольно все малочисленные популяции, и необходимо.
С другой стороны, чем меньше королевства, тем им легче управлять. Если у вас маленькое племя, его легче держать в узде.
Да, но все-таки все до какой-то степени королевство все-таки должно иметь, во-первых, стационарное какое-то оседлое население, да, которое закреплено за этой землей, которое никуда не денется. И поэтому, прежде всего, оно и становится прекрасным материалом для использования его. Так и так, да, вот это вот прикрепление к земле. Потому что если группа или там популяция, или как хотите, да, она свободна в перемещении, то что вы с ней гораздо сложнее управлять такими.
Да, конечно, да. С другой стороны, азиатские кочевники в этом отношении все-таки кажется, что это более жесткие управленческие традиции.
Да,
я просто хочу вот понять, можно ли связывать как-то или нельзя, вообще корректно или некорректно. Такие древние демократические традиции вот с северным населением и с южным, и наоборот, соответственно, более жесткие с южным и восточным.
Я бы остереглась вот такой географический принцип использовать. Мне кажется, что здесь дело не в географии, а именно в структуре общества.
Нет, но все равно возникает вопрос, ну почему на севере такая структура общества в основном у северных народов?
Так, Северная Европа. Мы имеем в виду Северную Европу, да. Ну, безусловно, и плотность населения, и ресурсы, они не могли позволить формировать какие-то вот крупные массивы населения, как это было на юге, это безусловно. Ну, это автоматически. Это невозможно. Механически это невозможно создать вот эти массивы населения, которыми управляют, да, на то, на чем держится власть в Древнем Египте, да, там, в Шумере, в каких-то других всех в этих государствах и ранних цивилизациях восточного типа. Да. Какое-то промежуточное место, конечно, тут займут общество вот крито-микенской культуры, о которой мы тоже знаем очень мало, где совмещение функций жречества и управления, да, то есть там тоже, конечно, появляется лидер правящий, но вот, скорее всего, жречество в целом, как группа, да, занимала, конечно же, очень важное место в жизни общества. И вот в европейских, возвращаясь все-таки, да, к неолиту, в европейском неолитическом населении, безусловно, была очень сложная структура. Об этом писали археологи. Сложность устройства сообществ охотников, рыболовов, собирателей гораздо больше, чем земледельцев. И вот, вероятно, все-таки в Европе происходит некое совмещение того и другого. Может быть, благодаря этому, конечно, это такое, да, совершенно фантастическое предположение, но, может быть, благодаря этому формируются какие-то очень ранние исторические предпосылки феномена Европы.
То был закат Европы, а это восход Европы.
Это, безусловно, восход
Европы. Восход Европы.
Где встретился, тогда там встретился Восток и Запад. Кстати, об устрицах, да, и их недостатке. Вот известный аналог вот этой водной жизни в поздней первобытности был представлен на нашей территории. Да? Опять же, вспышка оседлости, вспышка численности, увеличение размеров оседлых поселений на берегах озер, крупных рек. Но только не на базе вот этих экосистем эстуариев, а на базе обычных экосистем крупных водоемов, рек, озер и, соответственно, рыбной ловли. Это третье, четвертое вот постепенное увеличение, да, этих тенденций до рубежа третьего-второго, по сути
это
дела. Тоже,
это на территории современной России?
Да, европейской
части
России.
До исторические времена неизвестно, что за народы были.
То есть это, ну, народы генетически так или иначе связаны с населением в каком-то смысле современным, да, но поскольку все-таки территория Восточной Европы, Крайнего Востока, Восточной Европы довольно, как вот показали исследования антропологов, прежде всего Татьяны Ивановны Алексеевой, очень стабильно, то есть просматривается вот этот субстрат, который восходит к каменному веку, да, несмотря на все миграции последующие.
А вот миграции, все финно-угорские там народы жили по лесам, потом
ну, вот как
славяне
раз,
появились, это, ну, да, все, так сказать, только языки, что ли, менялись, а
Балты...
антропологические...
Нет, конечно же, например, славянское население, оно сугубо центральноевропейское, и с элементами южноевропейского населения. Поэтому, конечно же, оно трансформирует антропологический облик средневекового восточноевропейского, ну вот этого региона, который стал частью древнерусского государства. Конечно, трансформирует. Но, тем не менее, просматриваются субстратные слои населения в антропологическом своеобразии тоже.
А генетика какая-нибудь там делалась, вот что-нибудь?
Тоже сейчас какое-то такое время, когда такие огульные обобщения, слава тебе, Господи, ушли в прошлое, да, когда все-таки начинается изучение конкретных групп и, опять же, конкретная реконструкция их прошлого. Поэтому я думаю, что сейчас нужно просто немножечко подождать, когда количество вот этих результатов перейдет в качество. И мы сможем уже, ну, на нашем, безусловно, обывательском уровне как-то этими использоваться этими данными. Да? Пока что это в основе своей, ну, в общем, такая профессиональная информация. Или же это история, как бы, жизни каких-то отдельных личностей, отдельных персон, отдельных, может быть, семей. Но вот так, чтобы говорить о фундаментальном исследовании генетическом, скажем, каких-то частей русского народа, мне кажется, что это еще несколько преждевременно.
А скажите, вот если про раковинные кучи, вернуться. Говорят, что еще когда люди расселялись, только вышли из Африки недавно, где-то 70-60 тысяч лет назад, то они тоже оставляли много раковинных куч.
Да, Аравийский полуостров, океана, да. Аравийский полуостров и дальше на восток. То есть само по себе, вот с чем мы начинали, да, обитание на побережье – это исконно человеческая среда. Скорее всего, и расселение это происходило именно потому, что наиболее, как
шли бы, за ракушками.
Да, наиболее сладкие вот эти вот места, на которых так хорошо жилось, были на побережье, что же. И расселение происходило именно по побережью, а потом уже внутренние районы.
Ну, тогда, вот, Мария, еще вот такой вопрос меня очень волнует. Есть такая теория, она уже давно предложена, но остается все время маргинальной, такой подвергается осмеянию в антропологии, но тем не менее почему-то не умирает, все время ее продолжает кто-то защищать. Это вот теория полуводного происхождения человека.
А, да. Сначала она появилась в таком же совсем смешном виде, да,
в виде человека-амфибии.
Да, человек-амфибии, человек, который где-то там предковый примат, который плавает в океане, что-то в этом... Это вот какие-то такие совсем сказочные варианты были.
Ну да, что поэтому мы утратили волосы, как киты, да?
Да, да, да.
Жировая какая-то прослойка у нас появилась.
У кого появилась, у кого исчезла.
Еще мы не боимся воды, умеем, можем научиться плавать, в отличие от обезьян, да? И что еще? Новорожденные дети у нас хорошо себя чувствуют в воде, хоть в аквариум сажают.
Ну, вероятно, в общем, новорожденные, наверное, многие себя чувствуют хорошо в воде, вот совсем только что родившиеся, ну, просто потому что для них это нормальная среда обитания. Да, жидкость. А насчет вот этого водного истока, оказывается, во-первых, что очень многие предковые формы, предковые по отношению к хомо формы там ранних австралопитеков, еще каких-нибудь до австралопитековых даже видов, они, скорее всего, обитали в условиях влажных лесов и по берегам крупных водоемов пресноводных. Все равно, если мы говорим о портрете вот этого ландшафта, то оказывается, что это не саванна, как чаще всего предполагалось ранее, да? А все-таки это лес довольно плотной сомкнутости и непременно водоем. Вот эта близость к воде, она вот всякий раз подчеркивается при реконструкции каких-то палеоэкологических особенностей вот этих находок.
С доктором исторических наук, антропологом Марией Добровольской беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.